Мы немножко коснулись на прошлом уроке, что же сказано, что тот, кто скажет, не занимается Торой, имеется в виду трудится на Торой, называется отверженным, отрешенным. Хочу коснуться одного очень важного аспекта, что такое Ойсек Батойр. И тут есть очень-очень тонкая граница. Ну, то есть как надо себя, как надо заниматься Торой. Я хочу немножко вещи объяснить. С одной стороны, от нас требуется, чтобы мы действительно взвешивали, обдумывали, изучали сторону, каждую сторону того, что мы изучаем, еще сравнивали, сопоставляли, видели, допустим, какое-то видимое противоречие, вдумались в него, с этим разобраться. Это может привести, так сказать, немножко к одной проблеме. Значит, может почувствовать себя, так сказать, Торой за панибрата. За панибрата. И, допустим, начнем уже даже немножко с более понятного контекста. Я как-то слышал от моего учителя Рака Фридмана очень интересное определение. Ну, когда человек становится, начинает быть мудрецом Торы, что-то начинается. Как вы думаете? Я вам скажу, что он сказал. Когда человек поведет собственное мнение, то есть то, что он учит. Но опять же, я имею в виду менее того, кто по-настоящему серьезно учится, а некоторые имеют менее до того, как он начал учиться. Нет, я не имею в виду мнение салонного дебила. А человек серьезно учится. Ну, человек уже разобрался в Раши, в Тосафот, в Рамбаме, в Ране, в Ражбу. Он разобрался, понял, что они сказали. Сейчас у него будет с точки зрения, кто из них ему кажется более близок к Аллахе. Опять же, это, помню, нам сказали, когда я буквально тогда учился, по-моему, первый год в Колеле, я тоже сказал про Яков Фридман, что это начало понятия мудреца Торы. Через первый год. Ну, а с другой стороны, вы заулыбались, это проблема, возникает такое панибратство. Могут сидеть, извините выражение, два ученика, учатся без года в неделю. А он, этот Ражбу сказал так, а я скажу наоборот. Тоже скажешь, наоборот, это проблема не у Ражу, прямо только у тебя. Если ставишь на ноги на голову, ну, я знаю, в цирке, может, хорошо. Но в жизни не очень. Ну, самая большая проблема панибратства начинается с того, когда люди изучают книги наших мудрецов. И так и тоже что-то уже начали понимать. Начинает, так сказать, ощущать себя за панибрата с нашими величайшими, с верующими Торы. Он очень хорошо, один мой знакомый. Он сейчас серьезно там Митхахам, когда был молодой и зеленый. Как-то пришел ко мне, все такое вещь обсуждать, сказал, вот Маршал, говорит, так, а я скажу, так, мне кажется, лучше. Я немножко поставил его на место. А ты уже, Маша, понял? А может, кто-то разобраться? И тут сейчас просто почувствую сидела тонкая граница. С одной стороны, это есть понятие Когда пишет Руах ха-Хаим, Рабхаим было изложено на вот. Это Мишна, если Мишна в первой главе Пиркей Авот, здесь сказано, асеба бейтеха в бейтва хахомим, сделай свой дом местом сбора мудрецов Торы, вагамитавек бафакар глеем, буквально плись в прахе у их ног, авак это пыль. Ожидаем от себя евреям, и жажды впитывая их слова. Но слово «митавек» имеет на святом языке еще одно слово – «маавак» – «борьба». «Борьба». Вот тут об этом пишет Рабхаим изложено так. Ты борись с ними, то есть ты спорь с ними, спорь, но это все должно быть в пыли у их ног. Ты понимаешь, что ты пыль у их ног, а они такие велики. Но тебе надо бороться, на самом деле, не с ними, а с собственным непониманием их слов. Но искупается маавак, искупается мельхамта шел тойра, буквально война Тора. Ну, с одной стороны, человек должен понимать не только высочайшую святость Торы, которая выше всех постигает нами миров, это раскрытие желания воли Творца, самого высокого раскрытия до самого низкого, это есть Тора. Это вещи, которые называются огнем, называются светом. Это вещи высочайшие, вообще-то говоря, непонятно вообще, как, ну, какое мы имеем к этому отношение. Непонятно. Я объясню, какое это обязательно. Как будто бы непонятно какое. А с другой стороны, от нас требуется самоотверженно трудиться, чтобы понять ее. И как можно трудиться? Задать вопросы, когда ничего непонятно. Не быть слишком стеснительным в задании вопросов. Действительно, спорить до конца ради постижения истины, не ради, чтобы себя утвердить, чтобы истину понять. До тонкой границы, с одной стороны, величайшего посвящения к Торе, величайшего посвящения к мудрецам Торы, знает намного больше нас. А тем более мудрецов предыдущего поколения, а тем более величайших охранным, решенным и так далее, гавным, амураим. А с другой стороны, вместе с этим посвящением буквально быть в состоянии войны, буквально, чтобы человек, наш разум не бездействовал, а пробивался понять святую Тору. Эти две вещи вместе, они их не так вместе, не так просто исполнить. Вот это, я хочу эти вещи сейчас объяснить. Как я это вижу, написано в этих двух словах нашей Мишны, «Миш эйн осек батойр». «Осек» — это, мы уже говорили, тяжкий труд, что-то понять, когда прошлый урок. Что такое батура? Имеется в виду, с батуром он понимает, чем он занимается. Он понимает величие того, чем он занимается. Он понимает, что он не занимается какими-то соображениями человека его ранга, а занимается великой Торой Творца, который спустил в этот мир, для которого создан весь мир. И когда человек действительно, ему, если он Торой не занимается, такого к ней не прилипает. Если он думает, что Тора нечто более низкое, он отрывает Тору свой источник. И то, и другое, это поражение, это недостаток в том, что называется «Осек Батойр». Почему это проявляется? Я сейчас немножко эту вещь объясню, эти проблемы. Я привел историю с одним моим приятелем, который не просто поставит на место. Не понимая величия в Торе наших величайших мудрецов, понимая в этом только то, что он понимает, он вещи оценивал так, как он понимает. И так он понимает, Моше был как-то неправильно. То есть эта проблема может быть не только именно в словах наших мудрецов последних поколений и предыдущих поколений. Это проблема, когда человек не понимает величия Святой Торы, не понимает глубины ее. Она приводит к тому, что человек начнет себя запонебрать. То, что, давайте, он может, тот человек может упасть, очень тяжко упасть в греческое отношение вообще к жизни. Ну, это писал Рамбан. Греческое отношение к жизни. То, что я не понимаю и не вижу, это не существует. Только есть только то, что я понимаю, вижу, понимаю. То есть отношение к тому, что должно быть полностью противоположным. Мы имеем дело с величайшей мудростью Творца. Если мы, живя в наших трех измерениях, что-то недопонимаем, это самое естественное, что нам может быть. Если бы нас, нам бы Всевышний не заповедовал вообще в этой разобраться и тяжко работать, чтобы понять, понятно, что было, самое естественное, что этого не понимаем, и как вообще понять. У нас, нам Всевышний дал заповедовать заниматься, дал заповедовать нас максимально постичь. Более того, он облачил Тору в такие оболочки, в которые можем, дай, постичь в этих оболочках. Это смысл Торы, которая спускается в этот мир и облачается в оболочки букв в книге, в оболочки законов, как, допустим, шор заболел корову. Это все оболочки Святой Торы, которые дали нам, чтобы мы могли об этом думать и постигать. Даже если мы коснемся скрытой части Торы, Кабалы, там тоже все, там все облачено в оболочки, потому что без этих оболочек притчи, на которых говорят каббалисты, мы вообще не можем ни говорить, ни понимать, ни думать. Это основа отношения истинного к Торе. Об этом пишет Вольба в своей книге «Алейшур». Лишь основа, вообще, для нас, нашим великим учителем, то, что называется Эсека Тойра, Талан Тора является Вавилонский Талмуд. Он наш учитель, называется Рав Мувхак, сам большой учитель. И если, конечно, немножко вдумаемся, то все решены, они были учениками Талмуда, как надо понимать, учиться, как вопросы задавать, как их отвечать. Реально, конечно, у нас были бы силы и умения, и терпения, мы можем учить только Талмуд, даже без решены. Но у нас не хватает ни прямоты, ни тогда, поэтому мы не можем учить ни без Раши, ни без Тосфот. Но реально, человек, который глубоко изучает Талмуд, и что-то понимает, что написано, то Талмуд обучает его, как учиться, как трудиться на то. Если поставить на вопросе, Талмуд объясняет Мишну, то есть он основан двух вопросов. Вроде бы закон очевиден, зачем надо приводить. А второй вопрос, это непонятно, если это противоречие. Дальше погружается в всю дискуссию, пользуясь всеми силами величайших мозгов, нежели мозгов, величайшего божественного разума, наших амуреев, которые нам эти вещи, они записали нам и оставили нам, чтобы мы учились у них, как надо учиться. Так вот, основа Талмуда, пишет Рав Вольба, она основана на вере и доверию. Давайте просто вещь просто поймем. Есть, вроде бы, для глазом невооруженным, есть четкое противоречие между двух мест в Мишне. Ну, Известно, что, например, наш великий учитель Агро, когда он занимался Тикуней Зоар, и самой книгой Зоар, он иногда мог 2 недели не сдвинуться с места, когда занимался, так он не понимал. 2 недели посидеть на одном месте. Он не мог ни есть, ни пить, пока он, я не говорю, что 2 недели ничего не пил, но не мог есть и пить, пока он вещь не разбирается. На чем основан этот тяжкий труд? На чем он основан? Какая у него есть основа? Уверяю вас, что, извините, пусть не просят за выражение, выродки нашего народа, библиокритики, у них таких проблем не было. Извините за выражение, разделил несколько частей, это писал один, другой писал другой, нет таких противоречий, это разных авторов. Бред. То есть в самых элементарных вещах это может понять каждый, извините, уже не полудебил. Может понять. Я объясню просто пример. Они построили теорию, что так, в Торе есть несколько имен Всевышнего. Это есть разные куски, которые составляют их. Это бред. Допустим, у каждого из нас есть несколько имен. Почему? Потому что у каждого у нас есть несколько проявлений. Для родителей мы сын, для детей мы папа, для жены мы муж. Есть какие-то еще собственные имена, должности. Я знаю, водитель, адвокат, фотограф. Это все наши проявления. Так скажут, что тут есть 5-6 человек. Кто-то скажет, это дебил. Нет, я серьезно говорю, слушайте. И, по-моему, я говорю очень простые вещи. Но есть, действительно, есть вещи, это вещи простые. Но мы в то время действительно видим иногда вроде бы серьезные противоречия. Серьезные противоречия. На чем основаны труды наших мудрецов во всех поколениях? Эти решения разобраться и раскрыть их на знании, что Тора, истина Тора Творца. То есть без веры в божественность Тора, без веры в то, что это Тора Минашамаим, Тора Минашамаим означает, что она гораздо выше и многограннее, чем наш земной разум. Она не вмещается в 3 измерения. Надо нам выйти за рамки этих измерений, углубиться в корне нашего собственного божественного разума, чтобы мы могли понять нашим божественным разумом, который нам дан Всевышним, глубину Торы. Это есть по-настоящему смысл, потому что эсека Тора. С одной стороны, знать о величии божественной Торы, значит, что в Торе Всевышнего нет противоречий. Все имеет свое место. И дискуссии, это сказано, «Эйлу вэлэдэ вэлэкэм хайм», это и то, и другое, слово Бога живого, как это может быть одновременно истина. В более высоких мирах эти вещи имеют место вместе. Да, в нашем мире невозможно, чтобы было и Бейт-Шаммы были одновременно истина, и Бейт-Гилель. В этом мире это вещь противоречивая. И вещь более высокие миры, эти вещи да, разрешаются. Их есть каждая своя сторона, свое место. Это труд, когда с одной стороны у нас есть знание о величии глубины, о глубине истинности божественной Торы, а с другой стороны мы, извините за выражение, не стесняемся и заниматься. Вообще надо было куда нам, мы немножко знаем себя, нашу бренность наших тел и наших привычек, и бренность наших других дел. Куда нам вообще соваться в такое высокое место, как Тора? Для этого у нас есть, нас Всевышний обязал это делать. Я говорю, сказали наши мудрецы, лоба и шан ламед, не стеснительный может учиться. И об этом есть замечательные слова Бааля Мойра, рав Цхари ха-Леви, в предисловии к его комментарию на Масехет Брахот, там на Рифе. Он объясняет там, что человек должен для того, чтобы заниматься Торой, снять с себя как бы прикрытие скромности и стыдливости. Он должен вести войну своими ограничениями, которые мешают ему понять то. Есть у нас, мы упомянули сегодня проблему панибратства. Панибратство. Проблема очень большая. Но тут, опять же, есть тонкий путь идти по канату. С одной стороны, не быть панибратами ни с тем, кто немножко больше в Торе, больше нас. А с другой стороны, и с этим спорить и оспаривать с целью понять истину, кажется, невзирая на лица. Известно, что были претензии к Равшаху, что как он позволяет с собой спаривать с точки зрения нашего великого учителя Рабхайма Брискера. Я понимаю, что Рабхайм Брискер был величайшим святощем, и многие люди считали, что этим можно с ним спорить. Рабшак считал иначе. Он безусловно, знал величие Рабхайма Брискера. Он видел величие его сына Рагриза, которому был только на 10 лет старше него, который для него был величайшим учителем. Разница только на 10 лет между ним была. Но это не мешало ему в книгах своих оспаривать, писать, что я не понимаю, что он сказал, поэтому я напишу это иначе. И тут есть два очень принципиальных подхода. Один из них сформулировал и наши мудрецы очень старых поколений. Я помню, где это видел в последний раз в книге. Есть книга Мегилат Эстер. Это комментарий на Сефер Мицвот, книг в Западе Рамбама. Он отвечает на опровержение Рамбана. Что такое Мегилат Эстер? Объясню, как называется Мегилат Эстер. Мегилат Эстер – это книга Эстер буквально. Есть неглубокий смысл этого названия. Мегилат Эстер – это раскрытие сокрытия. Могила это открывает, Эстер это что скрыто. Это истинное понимание названия Мегилат-Эстер, так пишет Агро. Так это то, что имел автор назвал свою книгу Мегилат-Эстер, он раскрывал сокрытие тайн Рамбама, как он построил свою Сефер-Мицвот, чтобы объяснить Рамбам. Он напишет одну очень общую важную вещь очень известная, я думаю, что никому ничего нового не скажу, что как мы можем вообще спорить с предыдущим поколением. Мы похожи на карликов, которые сидят на шее у великана. И наша голова немножко торчит немножко выше его головы. Поэтому видим немножко дальше. Мы сами по себе, мы карлики. Но мы забрались очень высоко. С другой стороны, надо понимать, что мы карлики, поэтому не надо нос поднимать высоко, а наоборот. А с другой стороны, у нас есть возможность что-то убить больше. Что мы, на самом деле, получили от них, и мы строим наше понимание после того, как получили от них. Ведь когда проблема, на самом деле, получить от них полностью и совершенно. Они думают, что уже получил, прочитал хорошо 5-10 минут. О. Есть более актуальное у нас понимание вещей. Мы очень далеки от того, чтобы называть себя карликами на спинах у великанов. Мы не на спину, еще мягко говоря, не забрались. Дай нам Бог забраться вообще. Что не забраться на спины великанов, это понять и разобраться в том, что перед нами решены. Полноценно разобраться. Даже не будучи на их уровне. Разобраться серьезно. Поэтому нам дал путь понимания этого немножко иначе, как нам выжить в этом противоречии. Был такой великий человек, Авяков из города Лиса, автор книги «Литература Мишпат» и «Хабедат». Он был современником Рава Квегера и Ксата Хошин. Со всеми, конечно, спорил. Не только с ними спорил. Книги его из самых основательных книг для нас. Он в одном месте в книге «Хабедат» объясняет, почему он позволяет себе очень резко спорить с мудрецами предыдущих поколений. Он объясняет это. Это очень четкими словами. Я, говорит, не спорю с ними, я спорю с тем, что я понимаю в их словах. Это абсолютная правда. С чем можем спорить, тем, что мы понимаем. А то, что мы не понимаем, мы не спорить не можем. Так если мы понимаем до конца их слова, то мы спорим с ними. А если мы не понимаем до конца, то мы спорим с тем, что наше понимание. Поэтому то, что вопрос касается, если мы хотим действительно достоиться эсека Тойра, надо очень много внимать и впитывать в себя понятие, что такое величие Торы, величие мудрецов Торы. А с другой стороны, понимать, что мы обязаны разобраться в Торе, поэтому нам надо тщательно трудиться, чтобы и спорить, и оспаривать, понимая, что мы спорим с тем, что мы понимаем, а часто мало понимаем, а не с тем, чтобы на самом деле имели в виду наши величайшие мудрецы. И более того, чтобы еще одна вещь, это уже, конечно, касается более высокого уровня, но все равно, смотрите, все должны вырасти. И мы должны вырасти. Сказано в Торе, что она лоба шамай, она не на небесах и не за морем. Это же такое объяснение этого. Тора действительно на небесах. Тора действительно для нас на небесах. Но наши души, наш данный нам божественный разум, источник тоже на небесах. Поэтому если мы будем по-настоящему искать истину, трудиться, постичь то, что нам передали предыдущее поколение, то мы, да, можем постичь даже очень высокие вещи. Все хорошо.